Субботина и Вадим Тихомиров на маяке. Час кин-дза-дза.
Дашенька.
Да, Вадик.
Мы сегодня с утра проверяли твое IQ.
Ох,
можно я, знаешь, еще один вопрос задам в общую копилку?
Ну, и давай. Надеюсь, ты хочешь опозорить меня на ушах?
Ой, тебя позоришь. Скажи, пожалуйста, что такое цереология?
Знать не знаю, но, может быть, знать хочу.
Цереология.
Ну, ладно, на самом деле я подглядела, я знаю, что это такое, но я об этом узнала, честно скажу, только сегодня, когда готовилась к нашей передаче.
Потому что ты очень хотела поговорить на эту тему. Вы знаете, Дашу очень волнует
правда,
тема...
Правда, это была моя идея поговорить об этом сегодня.
О чем? Расскажи нам, пожалуйста.
О цереологии. Это наука о кругах на полях. Дело в том, что, ну, знаешь, почему меня это интересует? Не потому, что я видела хоть один круг на полях, а потому, что я просто видела не один фильм, в котором рассказывают об этих кругах. Да, я видела научно-документальные фильмы, я видела художественные фильмы одного известного режиссера индийского происхождения, американского, голливудского. И так далее и тому подобное.
Может быть, это коровы. Ходили-ходили, натоптали.
И накакали. Извините, пожалуйста, я больше не буду
это заметьте, говорить. Я это сказал.
Ну, а как нагадили, хорошо.
Нагадили, да.
Ну, я о чем говорю сейчас? О том, что ну, просто эта тема очень популярна, да, и мне не хочется, чтобы дурили нашего брата. Хочется, чтобы сказали все как есть. И для этого, Вадик, скажи, кого мы пригласили.
Для этого пригласили в студию уфолога Вадима Черноброва. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Добрый день всем.
Вадим, вы должны развеять наши сомнения или, наоборот, их усилить.
Усугубить.
Скажите.
Ну, сразу можно оговорку сделаю. Цереология название мне не нравится, и оно научно не выверено.
Почему?
Поскольку я занимаюсь энциклопедиями вот непознанного и сверяю названия, вот в конце концов мне самому оно долго не нравилось, и вот последние годы я культивирую название, оно приживается все больше и больше, правильное с научной точки зрения, геоглифология. От слова не
значит,
пугайтесь.
Тоже не лучше.
Не пугайтесь. Гео, слово земля.
Понятно.
Глиф на самом деле это знак. То есть это знаки на земле. Подчеркиваю, на любой поверхности.
Не только на полях.
Нет, то о чем снимают фильмы. На чем угодно могут появляться. Но вот так получилось... В силу популярности голливудских режиссеров мы знаем в основном о знаках на
Вадим,
циничных полях.
Не ты, Вадим, а вы, Вадим. Ну, просто у нас тут сразу два Вадима. У меня сейчас желание будет загадывать. Вадим, давайте тогда, раз уж мы заговорили о разновидностях этих знаков, давайте расскажем сразу нашим слушателям, какие бывают знаки, на каких поверхностях Земли.
Знаки могут быть на любой поверхности.
Какие вы знаете?
Ну, вот буквально все, что вам приходит на ум, вот выходите из здания, глядите на деревья, на песок, на асфальт, на травку, на пыль.
Самые распространенные это знаки на траве и знаки на каких-то плоских горах, как я понимаю, в Чили, по-моему, да, это есть, или где-то там, в Южной Америке.
На плато вы имеете в виду.
На плато, да.
И это тоже правильно, с одной оговоркой. Вы говорите распространенный, а я заменяю это слово на слово самосохраняющийся. Потому что знаки, символы, линии могут появиться везде. Вот, например, наша экспедиция в Тунисе обнаружила, что на песке очень часто появляется.
Правда?
В России очень часто на снегу, на льду. Но по понятным причинам это все исчезает очень быстро. А вот знаки на плато Наска в силу особенностей почвы в данном районе сохраняются в течение тысяч лет.
Да, это самое древнее.
Да.
Одно из самых.
А ты там была, Даша?
Нет,
да?
Я про это много видел в документальных фильмах. Мне очень интересно.
225-3377, это наш контактный телефон. Еще раз вспоминаю код города Москва 495. Ваши смс-ки приходят на номер 7702. Есть форум radiomayak.ru, куда вы можете писать и задавать свои вопросы. Вадим, а у меня вопрос самый прямой. Скажите, почему так популярны, особенно весной, вот эти истории про круги на полях?
Опять оговорка. Вот такой я, видимо, въедливый сегодня. Не весной.
То есть это не весеннее обострение?
Нет, ни в коем случае. Начинает это в середине июня. То есть мы, на самом деле, говорим буквально накануне, за несколько дней до начала пика вот этого сезона.
Где чаще всего топчут поля?
Топчут тоже не принимаю слово. Появляются эти глифы.
Да.
Эти места сейчас известны. То есть набрали статьи, мы очень долго набирали статистику, и в конце концов вырисовалось несколько линий на поверхности нашей страны.
Вот так, сейчас. Давайте отметим, на карте их.
Да, вот мысленно, если кто-то географию представляет, представьте себе юг страны, это, я говорю, о самой южной линии, соедините город Запорожье на востоке Украины с городом Арзамасом в Краснодарском крае.
Так.
Вот это самая та линия, где сейчас вот со дня на день начнут появляться круги, причем в больших количествах.
А откуда вы знаете, что они начнут появляться?
Я не экстрасенс, это все мне говорит статистика за прошлые десятилетия.
Ничего себе, как уже все это поставлено
сколько,
на поток.
Да, и сколько кругов таких?
В среднем за год появляется, я думаю, что несколько десятков. До нас доходит примерно около десятка за год. Но поскольку с каждым годом об этом говорят все больше и больше, люди знают, куда обращаться, и нам все быстрее, все оперативнее сообщают, вот мне кажется, растет их количество не потому, что плотность их растет, потому что просто быстрее информация доходит.
Вадим, вот уже пришел один вопрос к нам на форум radiomayak.ru от Андрея. Он спрашивает, скажите, а вот по вашим ощущениям, сколько процентов шарлатанства в исследуемой области?
Смотря где. У нас есть группы, у нас у Космопоиска есть группы в 33 странах мира. Появилась несколько лет назад группа в Англии. Значит, и они там огорошили нас вот такой статистикой. До сих пор мы так осторожно говорили, ну, примерно половина английских кругов на полях – это подделки. Так, мы осторожно. Вот теперь...
Студенты шутят, да? Шалят.
Это даже не студенты, это такое направление в искусстве у них такое альтернативное образовалось.
Как
да.
Граффити.
Да, да, типа как граффити. То есть люди за это искусство не ждут вознаграждения, они как бы вот...
Да, по приколу.
Выражаются
да.
так,
друг перед другом выпендриваются, да, извините да. за жаргон. Но вот благодаря тому, что теперь у нас появились непредвзятые люди свои, которым мы доверяем, у нас другая статистика. Они считают, вообще горошили нас. До 95% вот в настоящий момент это подделки. И в прошлом
подделки?
Году... Подделки, да. В год, я напомню, о каких цифрах идет речь, в год по статистике англичан там образовалось до 500 кругов и пиктограмм на полях. Ну, соответственно, вот умножайте 95% из них. Но, тем не менее, в остатке 5% это все равно десятки
кругов. Все равно, да.
Но в прошлом году впервые, уж извините, я не могу, не терпится похвастаться, впервые Россия с 2-3 места по количеству кругов на полях, вот мы держали это место на протяжении нескольких лет, в прошлом году мы вышли на первое место.
То есть и здесь вот... мы впереди.
Ура! Давайте вот об этом и о настоящих кругах, да, не подделках, поговорим немножко попозже. Заинтригуем наших слушателей, которые дозвонитесь до нас тоже, если вы вдруг что-то видели. 225-3377, код города Москвы 495.
Час Кин-дза-дза.
Мы продолжаем наш разговор.
Ох, какая у нас дискуссия за кадром, уже разогревает нас просто с Вадиком изнутри.
Мы сегодня говорим о кругах, о космических пентаграммах на полях.
Как-то это звучит даже вот мне, космические пентаграммы.
Космические
прям
пентаграммы.
Фантазия разыгралась.
А в гостях у нас уфолог Вадим Чернобров, который рассказывает о том, что он давным-давно за ними наблюдает. И самое главное, что это часто рук человеческих. Правильно я понимаю, да?
Я говорил о подделках, но говорил об Англии.
Давайте поговорим о России.
Да, теперь о России.
Прошу прощения, да. Вот только что мы узнали за кадром опять же от Вадима, что 12 июня, правильно, будет составлен очередной список чудес.
Здрасте, приплыли. Мы что? Разыгрываем билеты на это мероприятие.
Подожди.
12-го, в День России. Я еще говорю, 7 чудес России будем выбирать мы.
Это народ выбирает. Я говорил о том, что у нас...
А вы мне про что рассказываете? Вы меня запутали окончательно, друзья.
Конечно.
Два Вадима и меня
спустили.
Так я про те чудеса говорю, про ваши.
Про наши чудеса, я имею в виду российские, уже несколько лет, как у нас в энциклопедиях выходит рейтинг.
Вот я про этот рейтинг говорю, Вадик, а ты мне про что?
А я тебе про 12 число говорю.
Это об этом мы попозже поговорим.
Хорошо.
Извините, Вадим.
И вот если уж говорить о наших кругах, там есть в рейтингах самые ужасные, самые опасные, самые кровавые места, самые аномальные.
Нет, давайте вот кровавые это в сторону. Вот самые ужасные места это какие?
Самое ужасное традиционно журналисты и общественно считают эпицентр Тунгусского взрыва. Хотя, на мой взгляд, вот ничего ужасного в этом нет. Но вот традиционно это наш такой символический российский Бермудский треугольник. Ага. Вот так вот люди представляют. Хотя, честно скажу...
А что туда пропало? Что туда попало
нет,
и пропало?
Нет, нет, абсолютно незаслуженно. Да. Там очень мало кто пропадал. Хотя тайга такая жестокая штука, что можно было бы и побольше пропасть. То есть место, на самом деле, если я бы назвал его благодатным. Вот ужасные – это там всякие горы мертвецов, это всякие дороги смерти.
Это где такое?
Это дороги смерти и всякие ведьмины поляны и прочие чертовые логово. Есть практически в каждой области.
Ничего себе.
Народ не зря такие названия дает. Угу. Ну, так сказать, не просто так с бухты-барахты. Как правило, за этим стоят места. Вот,
ну, а вот гора мертвецов – это где?
Это северо-запад Свердловской области, на границе с республикой Коми. Там уже несколько экспедиций пропадало, исчезало.
Там как 20 всегда?
Трупы находили, но до сих пор точки в расследовании не поставили. До сих пор спорят, почему люди погибли. При очень странных
обстоятельствах. Все, хватит нас пугать. Скажите, пожалуйста, Вадим, а вот эти космические пентаграммы, так называемые круги, да, которые у нас на территории России, они какой-нибудь отрицательный заряд энергии несут? То есть там люди пропадают или что-то с ними происходит?
Может быть, они информацию какую-то несут?
Вот про информацию это отдельно. А что касается влияния на людей, люди спорят очень много. Есть разные точки зрения. Вот я выслушал от беременных женщин, которые говорили, что их просто вот распирает от счастья внутри этих кругов, и они это там гармония, подзаряжаются энергией, там выходят на связь в астрал, там и т.д. и т.п. И тут же на тех же самых кругах одновременно от других, как правило, женщины более чувствительны, другие женщины, ну, видимо, предрасположенные там к другому, убеждали меня в прямо противоположном, что вот эти места надо обходить и так далее. Я здесь больше опираюсь не на субъективное мнение отдельных людей. Вот самые, конечно, лучше доверять животным, если уж на то пошло,
так,
и приборам. И я хочу сказать, что уже нам известно, по статистике, еще раз я оговорку сделаю, уже известно, когда появляются круги. И за 15 минут до этого, а появляются они всегда в местную астрономическую полночь, вот что касается Армавира, то это час 24 по московскому времени для Армавира. И вот за 15 минут до этого начинают беситься собаки во всей округе, примерно в радиусе 15 километров. Затем животные за 5 минут до появления круга, все животные в округе замолкают.
Как при затмении.
Да. Ну, как вот от какого-то ужаса, я бы сказал, оцепенение такое. Потом появляется круг, и в течение нескольких суток на этот круг ни одно животное не заходит. Оттуда уползают даже банальные гусеницы, жучки, паучки, облетают птицы. И вот примерно где-то с четвертых суток, начиная, домашние собаки, а домашние собаки самые нечувствительные существа.
Конечно.
То есть, ну, пришиблено у них это чувство. Вот первыми заходят туда домашние собаки, кошки одни из самых последних. Ну, люди, на самом деле, еще первее, чем собаки. Это вообще, бесчувственные существа.
Вот, но... Хорошо это сказали сейчас.
Да, хорошо.
Это очень хорошо сказали.
Сильно. Кроме женщин, я, извините, оговорку сделаю.
А вот женщины, это вы... они же выше. Вот то ли люди, то ли не люди.
Так, скажите, нет, а... Приборы что показывают?
А вот с приборами еще более интересно, потому что мы проверяли круги самыми разными, целым комплексом приборов и обращали внимание, что практически по всему спектру излучения нет никаких, ровным счетом никаких отклонений. Отклонения есть только в момент появления круга. То есть вот некое вот событие, явление, феномен, может быть, излучение, которое приводит к появлению круга. И затем только его слабые последствия.
Вадим, скажите, а миноискателем не пробовали?
Пробовали. Каждый раз... В двух случаях, а по нашей статистике в России за все время было исследовано более 120 пиктограмм, более. Угу. В это число не входят подделки и ошибки.
Конечно, конечно.
120 настоящих кругов. Из них металлоискателем проверили, ну, к сожалению, ну, 2-3 десятка, не больше. Вот только в двух случаях обнаружили какие-то непонятные железные включения. Были ли они на поле до появления круга или после, я не знаю, но вот до сих пор они ставят...
Вы так рассказываете, что у меня аж мурашки по коже, правда.
Сейчас у тебя миноискатель,
проверим. Знаете что, Вадим, я еще предлагаю остановиться на теме того, что значат эти символы, да, каких видов они бывают. Это ведь не просто круг, там же еще какие-то могут быть вариации, да, то есть если взять то, что на плато нарисовано, да, ну я условно говорю нарисовано, да, отражено, и то, что у нас в России появляется там, это тоже какие-то другие символы. Что эти символы означают, как они варьируются и с чем это связано, я продолжу, предлагаю продолжить об этом говорить.
А вот это самый спорный вопрос.
Конечно, поэтому
вот
это и интересно.
Дарья Субботина и Вадим Тихомиров на маяке. Час кин-дза-дза.
Я уже чувствую, что сегодня мы с Вадиком спать вообще не будем, потому что наш гость Вадим Чернобров, уфолог, нас окончательно запугал.
А я думаю, Дашенька, и наши радиослушатели тоже не будут спать сегодня ночью. Если будут спать, то плохо спать. Но мы, прежде чем напугаем их, прочитаем несколько сообщений, которые пришли на номер 7702. Видел круги на поле лет 10 назад. Очень впечатлило. Это были огромные круги, 100 метров в диаметре, и ровно как будто кто-то их циркулем начертил. Сообщает нам Александр из Москвы.
Ну, я бы очень просил всех и его тоже сообщать нам уже подробно, где, когда, адрес точный и так далее.
Напоминаем, что этот голос принадлежит Вадиму Черноброву, уфологу.
Да, Вадим. Вадим, ну вот мы начали разговор о том, что ведь не только круги бывают, да, а еще какие-то знаки, рисунки и так далее. Расскажите о том, как это все выглядит чаще всего.
Началось все-таки с кругов, и большая часть сообщений, ну там, условно говоря, до начала 90-х это были просто круги. По крайней мере, на круги чаще обращали внимание, потому что линия на поле, она не привлекает внимания. Линий много.
Конечно.
Проехал грузовик, уже линия. История линий уходит на много столетий назад. Вот говорили, что это ведьмы водят хороводы. Примерно в 83-м, около того, стали появляться первые пиктограммы в Англии, в Австралии, там, в других странах. У нас где-то лет на 5 позже. Это формации второго порядка, условно, как
что
мы
это
называем.
Значит?
Ну, самая простая формация – это круг. Ну,
да.
что может быть проще?
Просто круг, да?
А еще?
Вот дорисуйте кругу там рожицу какую-то, это уже пиктограмма.
Да.
Есть так называемые круги, есть биглифы – это фигуры, имеющие одну ось симметрии. Ну, вот,
как Вадим, а вы можете мне нарисовать? А я вот как раз потом радиослушателям расскажу, как это выглядит. Ну, хотя бы несколько пиктограмм, вот как они выглядят. Ну, прямо здесь.
Я буду, наверное, лучше объяснять для радиослушателей.
Хорошо.
Биглифы – это фигуры, имеющие одну ось симметрии, ну, как, например, снеговик, снежная баба, вот представляете.
Да.
Есть три глифы, это фигуры, имеющие три оси симметрии, ну, вот как пропеллер с тремя лопастями.
Вот круг, да, а от него отходят такие палочки вручалочки.
Да, и вот на концах этих палочек...
Маленькие кружочки.
Может быть, маленькие кружочки, спирали, какие-то крестики, символы.
То есть там Микки Маусов никто не рисовал?
Микки Маусы и всякие другие забавные фигурки рисуют те, кто их подделывает.
Ну, понятно, да.
Так, скажите,
что все это значит?
Вот, да. Что бы это значило?
А говорю сразу, я не знаю, потому что версий было огромное количество, там сотни, и каждый день нам приходят письма, что вот я расшифровал круги и так далее. На проверку выясняется впоследствии, что человек увидел фотографию одного круга, вот и решил, что вот на этом весь мир и заканчивается. На самом деле, сразу скажу, круги это нечто, это не просто вот рисунок забавляющегося мальчика какого-то, скучающего мальчика, который на стене нарисовал рожицу. Это, что называется, бывает, когда речь идет о подделках. Когда речь идет о настоящих пиктограммах, то смысл там иногда, может быть, смысла и нет, иногда он есть. У меня есть впечатление, что это действительно смысловая какая-то информация,
так,
но не для нас, что называется, не про нас.
А, то есть...
Вот для инопланетян, что ли?
Нет, то есть вот как мы, например, иногда идем, да, по незнакомой местности, и раз себе крестик поставили, или как вот шпион идет, например, да, от точки к точке, раз там, например, губной помадой по столбу провел...
Ну, есть такая версия, что...
Любопытно.
Ну, Трианон вспомнил.
Ничего не... ничего такого смешного, когда речь идет о гипотезе, которая говорит, что якобы это разные цивилизации там между собой общаются.
Переписываются.
Один пишет другому: вот мы здесь были и полетели там.
А другие говорят: идите нафиг.
Например. Вот. Но в конце концов, вот эти все пиктограммы, они не поддавались расшифровке, пока вот я не нашел аналогию, пока я не начал изучать серьезный японский язык. Точнее, пока не начал изучать иерографическое письмо.
Mm-hmm.
Значит, и вот тут стали выясняться очень интересные закономерности. Вот здесь, к сожалению, на пальцах, точнее, звуком я не передам, как выглядят японские иероглифы, но...
А вы нарисуйте. Я,
мы
я
имеем
расскажу,
представление.
Да.
Каждый видел хоть раз в жизни.
Попытаюсь.
Да.
Ну, такая, как будто птичка пробежала, да.
В любом случае, все иероглифы, я говорю сейчас не о японских иероглифах, а вообще абстрактных. Ну, самые первые иероглифы исторически появились в Древнем Египте. Все иероглифы – это символы каких-то вещей, каких-то существ, животных, солнца, дерева и так далее.
Так.
Люди рисовали там дерево, рядом рисовали там символ солнца, складывали их вместе. И вот в зависимости от того, как они изображают один иероглиф относительно другого, возникало одно или разные слова. Например, вот, включите здесь человеческую логику. Если солнце вы нарисуете над деревом, это будет одно. Это, например, там, восход солнца будет означать.
Тогда...
Если вы изобразите дерево перед солнцем, это уже будет совсем другое. В японском языке это будет уже не восход солнца, а страна восходящего солнца. Угу. Это будет иероглиф, означающий слово
так
«Япония».
Так какая же связь, Вадим? Расскажите нам о связи
так
иероглифов
вот,
с пентаграммами.
Мы заметили, что вот и у человека, и у человеческой логики, и у этих пиктограмм есть одна и та же закономерность. Вот как человек, когда мыслит, складывает символы воедино при написании иероглифов или просто при своем мышлении, вот те же самые законы, оказалось, проявляются, соблюдаются и в иероглифах. То есть один символ над другим, или один символ внутри другого, или один символ рядом с другим, то есть равноправно. Это, что называется, совсем разные смыслы.
А прочитать их можно уже
сейчас? Стали пытаться
ну, да,
прочитать,
да,
не сумели. И оказалось...
Мало слов еще.
Нет. Оказалось, не просто... у нас, конечно, близкая логика, но у нас традиционно мы все мыслим в плоскости. Мы все рисуем, пишем на плоскости, в двухмерной, на двухмерном изображении.
Ну,
все наши буквы, все наши рисунки изображаются на листе. Можно на асфальте, на том же поле.
А у них как?
Они изображают, вынуждены изображать тоже на плоскости, но, обратите внимание, самые совершенные их пиктограммы стали появляться последние десятилетия. Это пиктограммы-триглифы, это пиктограммы, имеющие три оси симметрии.
То есть объемные.
Да,
вот,
как 3D.
Вот, любой инженер скажет, да, дорогие мои, так мы же тем же способом, то есть... разверткой на три оси X, Y, Z на плоскости всегда раскладываем изображение объемных фигур.
Да, так неужели это сложно прочитать? Слушайте, мы уже дошли до того, что у нас уже и на Марс космические корабли летают, вот, а мы все не можем прочитать эти дурацкие пентаграммы.
Видимо, я сейчас очень просто объяснил. Объяснение это простое, но чтобы до него дойти, оказалось, нужно было, не знаю, несколько десятилетий заниматься этим.
Может, просто этим мало занимаются? Может быть, в этом вся разгадка?
Не знаю, не хочу себя перехваливать, но первыми эта идея принадлежала именно русским исследователям. И вот когда мы переложили триглифы в объемные изображения, оказалось, что это объемные иероглифы, которые несут в себе информацию, естественно, на порядок больше, чем иероглифы плоские, изображенные на листе бумаги.
Главное, это делает?
А вот расшифровать их можно только, когда мы наберем достаточно много этих образцов. Сейчас, подчеркиваю, у нас только 120 достоверных изображений, из которых только треть это три глифы. То есть это порядка 40 иероглифов. Этого мало для расшифровки.
Будет, да. А можно их где-то посмотреть? Может, в интернете где-нибудь?
В интернете этого нет. Это как есть жалко. В нашей базе данных. Пожалуйста, это открытые базы данных. Каждый год экспедиции Космопоиска проходят. Они открыты. Они, в них может любой человек бескорыстно, без оплаты, я имею в виду, принять участие. Это некоммерческие мероприятия. Пожалуйста, люди приезжают, помогают в силу.
Вадим,
мучаются над этими вопросами.
У меня другой вопрос возник. Вот вы посещаете постоянно эти места, куда ни одна порядочная кошка не ходит. Посещаете эти...
Хорошие, хорошо сказал. Только непорядочные.
Только непорядочные. Постоянно, значит, посетили эту гору мертвецов. Скажите, а на вас как-то это отражалось? И вообще, не опасно ли это занятие?
Тоже не стану призывать вот так вот, айда все за все в аномальные зоны. Категорически против этого. Каждое второе интервью меня спрашивают, вот сейчас известно о том, что две аномальные зоны хотят сделать туристическими. Я против таких, сразу
а
скажу.
А в чем опасность?
Ну, может быть, оно и не опасно. Раз-два съездите, а на третий раз сунетесь куда не надо, и может случиться непоправимо. В конце концов, люди, когда называли опасные места там страшными названиями, они тем самым оставляли потомкам своим реперы такие. Рода красные флажки.
А скажите, вот с вами что-то происходило такое?
Ну, всякое. Я не хотел бы на себя переводить разговор, но травмы были очень серьезные, и я бы сказал так, некоторые травмы... Ну, вот если я скажу, что потерял 4 литра крови однажды, это как, считается легкое повреждение или тяжелое? Это не шутки, сразу скажу. Я этим не бравирую. Но, с другой стороны, лучше учиться на чужих ошибках, чем делать собственные. Одним словом, никого не хочу пугать. Читайте инструкции, читайте. Я выпустил несколько книг и памятки сталкеру называется, и справочники сталкеру, и энциклопедии
этих самых мест. Нет, а вот этот шрам у вас вот на спине, это что, откуда это?
Это совсем другая история, сразу скажу. Это не круги на полях, хотя и круги тоже опасная вещь, если быть в ненужное время, в ненужном месте.
Ой-ой-ой, как мне страшно.
Ой, здесь пугаешь. Да.
Но это, так сказать, совсем другая история, связанная с пещерой Моисея. Это 2 года назад. Было дело, так сказать, под Полтавой.
Но это где? Это в Египте?
Это в Египте, на Синае, да, вместе с космонавтом Гречко искали эту самую пещеру. Как мне кажется, нашли.
И что произошло дальше?
Что он все время хочет узнать.
Ну как, правильно, он же настоящий журналист.
Честно скажу, история еще не закончена. То есть медицинское обследование еще идет. И я думаю, что эта история, дай бог побыстрее закончится. И когда она закончится, когда точка мне в этой истории будет поставлена, я расскажу все. Пока могу сказать, это очень страшная вещь. В простонародье это именуется, журналисты именуют это проклятием фараона. Я считаю, что это не проклятие, это какие-то древние споры или просто древние микробы, возможно, которые были безопасны для жителей, тех, кто жил там 2-3 тысячи лет назад, но опасны для нас, для людей, которые потеряли к ним иммунитет. Точно так же, как наши легкие болезни, там обычно банальная простуда, может скосить просто как бактериологическое оружие жителей отдаленных островов.
То есть, получается, врачи здесь пока не до конца могут объяснить происхождение некоторых заболеваний после этой истории.
О врачах я бы вообще без...
Да,
я бы предпочел умалчивать. Ну, если серьезно, да, это действительно очень трудно идентифицировать то, что бывает очень редко. А это редкие болезни. Ой, все-таки.
Ну, дай бог вам здоровья. Мы еще продолжим обязательно.
Дай бог продолжим,
через несколько минут.
Да.
Радио Маяк. Вадим Тихомиров и Дарья Субботина на Маяке. Час кин-дза-дза.
Да, дорогие друзья.
У меня глаза на лоб уже вылезли.
Как хорошо надо, что микрофон действительно не работает
да
в нашей студии. Не, мы не будем говорить о том, что
нет,
мы говорили
будем
сейчас, что обсуждали, но, честно говоря, после этого мне совершенно не хочется даже в пирамиду Хеопса лезть.
А вот спрашивает Аленка у вас, а как вы обнаруживаете круги на полях? Прочесываете землю через спутник?
Хотелось бы, до такого мы еще не дошли. Как это физически делается? Под Новокубанском Краснодарского края, а это город, который уже полуофициально называется столицей российских кругов.
Ну,
мы его так с легкой руки нашей назвали, а им понравилось.
Ну, да.
Под Новокубанском есть на Большом Взгорке, возле бюста Пушкину, кстати говоря, ему недавно юбилей был, пункт наблюдения. Это очень высокое место, откуда просматривается на десятки километров вокруг. Мы знаем, еще раз напомню, дату и время с точностью до минуты, когда они появляются. И вот в это время посты наблюдения наблюдают во все стороны. И вот если над каким-то из полей возникает свечение, а круги на полях всегда сопровождаются свечением, мы запоминаем место предполагаемое. И вот на следующее же утро либо туда авиационная разведка направляется, есть у нас там...
Разрешение такое, да?
У нас там есть энтузиасты на самолетах, которые ежегодно облетают.
Это целое
облетают.
Движение.
Целое движение, да. Это десятки человек ежегодно. Либо, если нелетная погода, то ножками-ножками вот так
Вадим,
вот прочесывают.
Как вы думаете, это когда-нибудь раскроется тайна этого? Вот как вы считаете?
Я убежден, я не только убежден, я просто вот всеми своими фибрами души чувствую, что рано, не просто рано или поздно, а и не хочу обманывать вот-вот, там,
ну,
завтра.
Да, да, да.
Нет, поскольку я занимаюсь этим уже два десятка лет, и еще не раскрыли. Но за последние пять лет столько много вот этой новой информации скопилось, что кажется, еще пять лет, и просто
все.
Мы уже будем читать словари чьи-то.
Класс, как я жду.
Но мне хотелось бы этого, честно говорю, я не хочу давать пустых обещаний.
Вадим, а как вы думаете, вот эти два пригласительных билета, которые у меня в руках, они найдут своего победителя? Они найдут своего человека, который возьмет и в 12 июня, в 7 часов вечера, пойдет на Красную площадь и будет принимать участие в замечательной акции «Выбираем 7 чудес России».
Да я убежден, что все, кто туда придет, по определению достойны того.
Нет, я понимаю. 225-3377 – это наш контактный телефон. Если кто-то сейчас дозвонится и правильно ответит на вопрос, у него есть помощник, это Вадим, потому что Вадим будет наш такой...
Два Вадима,
да,
два помощника.
Независимый. Я-то еще помощник.
А ты всегда помогаешь.
Да. Так вот,
он зависимый помощник.
Да, я зависимый помощник. 225-3377, звоните, ответьте правильный вопрос, и два пригласительных билета на замечательный концерт, акция в День России, 7 чудес России, будем выбирать лучшие. Этот два пригласительных билета будут вашими. Ну, а пока нам дозваниваются, Вадим, еще один маленький, но скромный вопрос.
Угу.
Скажите, а как ваша жена относится к вашим поездкам,
ну,
к вашему образу жизни?
Стерпелось.
Стерпится, да?
Одно могу сказать.
Я думаю, что вашей жене тоже надо ставить памятник.
Ну, в первую очередь, да.
Памятник жене. Действительно, это хороший вариант. А у меня еще один вопрос, прежде чем мы дадим слово Татьяне. А может ли такое быть, я так осмелюсь предположить, что... Просто таким образом через эти круги общаются всякие секретные службы мировые. Ну, просто существующие на нашей земле.
Есть такая версия,
службы.
Но только вот слишком сложный способ в то время, когда есть интернет и много других способов. Тем более, что этот способ появился сотни лет назад, как минимум.
А что, эти секретные службы тоже, наверное, всегда существовали?
Ну, хорошо. Последнее, что я... против этой версии выскажу, иногда эти круги, эти символы видны только с воздуха. А воздухоплавание, я напомню, появилось буквально сто лет
недавно.
Назад.
Все, тогда убедили.
Так,
давай дадим слово Татьяне. Да.
Таня, добрый день.
Добрый день.
Как вы поживаете?
Да ничего, готовлю обед.
Танечка, ничего, мы вас не очень запугали, нет?
Что?
Не очень вас запугали, нет?
Да нет, я, вы знаете, тоже не совсем испугалась. Мне тоже это интересно очень.
Ну хорошо. Что на обед? Бог пошлет нам...
Борща.
О, Владик, завидую я семье.
Ладно, Танечка, сразу бы отдал, но все равно, как говорится, конкурс есть конкурс. Скажите, пожалуйста, вот на звание одной из чудес России претендует Новосибирский зоопарк.
Да.
А как вы думаете, вот какие обезьяны приехали в зоопарк к нам из Швейцарии в Новосибирск?
Из Швейцарии?
Да, маленькие обезьянки.
Маленькие.
Я могу вам подсказать, вы знаете, когда человек впадает вот в это состояние, его называют вот маразматиком, да. А вот эти обезьянки, они примерно вот тоже, знаете, они впали, видимо, в детство. Вот как вы думаете, что это за обезьянки?
Размером с человеческий палец, подсказываю уже совсем.
Такие маленькие.
Такие маленькие.
Ну, они карликовые, наверное.
Ну, да, да, да.
Но
да,
у них
да.
есть имя, похоже, действительно, на вот это состояние человека.
Да. Я даже теряюсь. Морзи какие-нибудь.
Так, 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 так.
Да,
морзетки. А если вот, если немножко еще...
Ну, есть еще морзетки.
Нет,
нет, нет, нет. Пошире слово, подлиннее.
Подлиннее.
Еще одну букву надо добавить.
Да. Две.
Сколько?
А, две буквы надо добавить. Вот вы сказали...
Морзетки.
Браво, браво, Татьяна. Была бы наша воля, мы вам этих морзеток бы надарили целую кучу.
Да нет.
Они в домашних условиях дохнут, Вадик, не надо.
Татьяна, поздравляем. Надеюсь, что мы встретимся 12 июня на Красной площади на концертной программе «Чудеса России». Эти билеты ваши. Сейчас не бросайте трубку, вам расскажут, как вы их получите.
Поздравляем вас.
Поздравляем вас. Вадим, спасибо вам большое.
Ох, спасибо вам.
Здоровья вам.
И вам всем. Еще раз скажу, не езжайте туда, куда езжать одному.
Куда не
да,
надо.
Куда не надо, да. Езжайте на Красную площадь. Хорошее место,
вот.
Благодатное.
Спасибо
кстати,
вам
спасибо большое.
Спасибо большое.
Успехов, счастья, с наступающим праздником.
Ну, а мы, друзья, услышимся с вами в следующую субботу.